Ну, во-первых, я еще раз приветствую всех друзей твоего канала. Всем здравия, благополучия, счастья в личной жизни и максимальных достижений в продвижении по самому главному пути самопознания, самопроявления и эволюции духа. Вот, мне кажется, это главное для человека.
Согласна.
Да, и поскольку часть времени, которое мне отпущено в этом воплощении, я занимаюсь чем-то вроде музицирования. Я так осторожно говорю, потому что я не профессиональный музыкант. Я могу слегка коснуться темы, как я вообще с музыкой связан с детства. Может быть, имеет смысл, я не знаю. На твоем
Да,
канале мы об этом
конечно,
говорим.
расскажи, я думаю, это очень интересно.
Да, но еще раз повторяю, то, что я осуществляю в виде музыкальных экзерсисов таких, это не профессиональное исполнение, поэтому, как там было на спине написано у одного героя некого произведения, не стреляйте в гитариста, он играет как умеет. Да. Ну и музыка действительно в моей жизни играет очень определенную роль и помогает очень часто, иногда не просто помогает, а выручает. Были случаи, когда музыка выручала даже в материальном смысле, потому что, ну, разные бывают в жизни человека ситуации, когда ты лишаешься привычных средств получения материального обеспечения, и тогда были такие моменты тоже. Но с
Что
детства,
делал?
что делал? Ну, потом, может быть, расскажу. А с детства было ощущение, что я как-то просто живу в музыке. У меня была потребность как-то себя выражать музыкально. И вот то, что я сейчас говорю, это из рассказов тех людей, которые меня знали еще в таком относительно сознательном возрасте, и про меня там что-то рассказывали. Как я там себя интересным образом вел еще в яслях, куда меня отдали в полугодовом возрасте. И потихоньку, понемножку это все переходило в какие-то опыты восприятия домашнего музицирования, а у нас в семье очень любили петь, вообще люди все музыкальные, с музыкальным слухом. И еще в дошкольном возрасте я знал практически все песни, которые у нас пелись, а песни были такие разные, и народные, и русские народные, и с какими-то акцентами на какую-то особую народность, потому что у меня мама, например, она смоленская, и очень много песен из тех краев было. Очень много украинских песен, и когда все это слушаешь, ты постоянно в себя это все впитываешь, и потом из тебя как-то это все проявляется. И доходило иногда до каких-то печальных таких казусов. У нас, я очень любил нашу поселковую библиотеку, она очень большая была, 20 тысяч томов в маленьком-маленьком поселке. К нам приезжали люди из соседних городов, чтобы что-то там почитать. И библиотека – это был такой культурный центр. Заведующая библиотекой была очень-очень талантливым человеком-организатором. Она много что делала. У нас театр был, и у нас были конкурсы. И вот однажды, очевидно, я уже дорос до какого-то конкурса, мне, значит, предложили поучаствовать в конкурсе на, как бы сейчас сказали, акапелла исполнении какой-нибудь хорошей песни. Вот собрались на этот конкурс дети, нас было человек 12. Ну какие там дети в возрасте 5-6 лет песни поют? Более-менее понятно. Я точно помню, как это все происходило. Дети очень стеснялись, очень как-то неловко себя чувствовали и подавали себя, как мне тогда казалось, непрофессионально. Такой намек. Да, и ну, они пели детские песни. И тут выхожу я. Я был последним в конкурсе. Так получилось. И пою песню из репертуара нашей домашней, значит, вот, музыкальной коллекции. Песня, она называлась так, «Седина». Это песня репрессированного, который прошел сталинские лагеря там, и так далее. Вот, и вот такое там все серьезно, там это. Кстати, песня очень красивая, и слова там были реально. Это была поэзия. Это не был какой-то блатняк, который сейчас почему-то называют шансоном. Это была действительно красивая поэзия. Я тогда это уже понимал. Вот я эту песню со сценой спел с достоинством, с чувством, с голосом, как мне брат сказал, он там присутствовал. И мне все
Седьмая.
захлопали. И мне все захлопали.
А я думала, что все
Захлопали.
обалдели.
Все захлопали. В общем, там все было. Фурор. И Ольга Антоновна, наша заведующая, выходит и вручает главный приз какой-то девочке, которая спела там что-то про маленький какой-то шарик куда-то закатился. Вот это был мой первый опыт осознания, что что-то тут не так. Но потом были другие разные опыты. И прежде чем я взял в руки гитару, которая мне досталась от старшего брата, вдребезги разбитая, вытянутая на дровяной склад наш маленький, я пел без сопровождения или ну, с какими-нибудь нашими школьными ребятами из нашего класса, втроем, четвером какие-нибудь там песни. Я пытался на голоса это все ставить. И как так получилось, что меня заметила не только учительница музыки, но, в общем, она посоветовала директору нашей школы поселковой, восьмилетней, меня куда-то там запихнуть в какой-нибудь кружок в Риге. Я отбрыкивался до последнего. Меня формализация вся эта очень напрягала всегда. Мне хотелось свободно что-нибудь петь. А тут куда-то надо что-то ехать, какие-то песни учить, что-то там еще какие-то ноты зачем-то изучать. Что такое вообще? А потом, я так понимаю, директор школы нажал на некоторые струны родителей. Отец меня все-таки отвез в дворец пионеров в Риге, кстати, в котором сейчас находится резиденция нашего президента. То есть мы ходили в резиденцию президента, я могу сейчас так сказать, в то время. И кончилось это полным фиаско. Оказалось, что за моей спиной был заговор, такой серьезный. Оказалось, что когда я что-то там пел у нас в школе, приехал кто-то из Риги, какой-то там непонятный педагог чего-то. И они за моей спиной решили меня сделать солистом Рижского района, то есть солистом школьного хора Рижского района. Но для этого я должен был пройти курс, годовой курс обучения такой в экспресс-школе при Дворце пионеров. И мне это было категорически не по нутру. В общем, я сознательно там все провалил. Я сознательно фальшивил, в общем, пел мимо, и в конце концов надо мной сжалились, отпустили, и я остался свободным музыкантом, в том числе свободным от музыкального образования. Вот. А потом в 11 лет с половиной пришла гитара. Я был влюблен в своего брата, я об этом как-то говорил. И мне хотелось быть как он, мне хотелось еще играть на гитаре как-нибудь вот так. И когда гитара была выброшена вот туда, почти на помойку, я прекрасно слышал, как она была настроена, как струны звучали, когда брат брал гитару. и попытался таким же образом ее настроить самостоятельно. Это кончилось тем, что гриф отвалился от гитары окончательно. И я уже не помню, как мне удалось его все-таки туда вмастырить, натянуть все это дело, добиться этого звучания и начать играть. А на следующий день я ничего в левую руку брать уже не мог. Потому что у меня кончики пальцев все были до крови содраны просто. Ну, я так понял, что чернист – путь к великим достижениям. Можно долго рассказывать об этом, а когда ты вот это все испытываешь на себе, ну... Между прочим, впоследствии, когда я занимался уже каратэ, мне это помогло, потому что я все-таки настырно продолжал драть себе пальцы. Потом мама, она мне была медик, она мне заживляла, ругала меня, на чем свет стоит, потому что ну, в таком виде и в школе там не очень, и все остальное. И в гандбол я тоже не мог играть с такой рукой, а участвовал в школьной сборной. Но это привело к тому, что подушечки пальцев на левой руке у меня стали очень плотные. И, повторяю, потом мне это очень пригодилось, когда надо было там, ну, пальчиками разбивать какие-нибудь предметы. Это получалось довольно быстро. И уже в 12 лет я наконец-то встретился с человеком, который показал мне, что я неправильно играю. Для меня это было большим откровением. У меня уже начало что-то получаться. Какие-то там подобия аккордов. Ну, пресловутые три аккорда, это само понятно. И вдруг выяснилось, что я играю на гитаре, которая настроена так, как никто не понимает вообще как. Потому что этот человек знал, как настраивается классическая обычная шестиструнная гитара, как семиструнная гитара правильно настраивается. А тут он услышал что-то такое невообразимое. И уже лет через 20 только я узнал, причем я узнал от исполнителя цыганских песен. У нас такой был очень хороший, мощный ансамбль цыганских актеров. На весь Союз они гремели. И вот этот человек мне сказал: «А, это же старый гусарский лад», он мне сказал. Ну, у меня просто камень свалился с плеч. Наконец-то я что-то такое услышал. Вот на этом старом ладу я играю до сих пор. И тогда, когда я встретился с тем человеком, который я сказал, который услышал что-то неудобоваримое, он помог мне в очень важном деле. Потому что я-то играл на слух, но я не знал, что я играю вообще. От слова совсем. Никакие аккорды, никак это все записать на всякий случай. Хоть что-то надо было записывать. Потому что когда ты что-то играешь и другим нравится, у нас в нашей поселковой среде все очень просто. Спиши слова и давай аккорды. Все. Будешь ерепениться, выпендряла. Значит, тебе соответствующие отношения. А как написать аккорды, когда я не знаю, что это такое вообще? И вот этот человек взял надо мной шефство, и все эти позиции пальцевые, которые я использовал для извлечения звуков аккордных, он мне их интерпретировал в изображение, вот эти все там буквенные, за что я ему до сих пор невероятно благодарен. Это единственное, что я знаю и что я могу передать людям, если ну, кому-то совершенно необходимо что-то такое узнать. Больше ничего не знаю. Так что вот с этого возраста у меня все и происходит в моем гитарном музицировании. Что касается пения, то были разные ситуации. И я могу сказать, что сейчас я пою точно так же, не своим голосом, как это произошло в 11 лет. Я в 11 лет перестал петь своим голосом. Вот это возраст, когда голос меняется, мутирует, и с ним надо так полегче вообще. Что такое полегче, мне не объяснили. Поэтому во время очередного классного какого-то нашего вечера, ну, называлось вечерами, но, конечно, все это было в школьное время, был какой-то предлог. что-то опять было придумано, какая-то тематика. И вот я помню, что я подговорил своих ребят, одноклассников, закадычных друзей, спеть песню Высоцкого. Значит, в общем, там про вершины. И вот там есть такие слова: весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Я на всю жизнь запомнил эти строки, потому что именно на этом куплете у меня сорвался голос. И дальше ребята что-то пели, а я уже только сипел. И после этого месяц
Кстати,
я...
больно?
Это для меня больше был шок, чем боль. Но было и больно, потому что ну, ощущение, что тебя там как будто бритвой полоснули по связкам. И, ну, в общем-то, это все зажило, но голос резко изменился. Я не хочу сказать, что я до этого пел как Робертино Лоретти какой-нибудь там, которого от меня все ждали почему-то, что я там запою на все горло песню самого честного человека в мире, который пел «Чья майка?». Вот. Ну, мне было все равно, чья майка, поэтому я не пел эту песню. Так что с 11 лет у меня фактически осталась только гитара, а потом потихонечку голос восстанавливался, и это уже мне позволяло петь какие-нибудь дворовые песни, потом песни про любовь, как всегда у нас все это было очень важно. И тут появились все эти голубые гитары, поющие гитары, веселые ребята и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я надеюсь, что-то из того времени ты помнишь.
Еще
Или, может
как
быть,
помню, конечно.
да, то есть, ну, это время было невероятно совершенно, потому что что-то уже стало разрешаться. А потом фирма «Мелодия», по-моему, это было в конце 60-х годов, у нас дома в коллекции грампластинок была пластинка, такая сборная солянка мировой эстрады. И там под названием «Вокально-инструментальный ансамбль» была написана песня «Девушка». Оказывается, это были Битлз. А мы тогда не знали. Но как это звучало? А потом брат мне сказал: «Да ты что, это ж Битлы, ты чего это?» В общем, объяснил мне все, как полагается. Потом была средняя школа, где все это, естественно, прогрессировало. Потом я рассказывал часть своей биографии, связанную с учебой в клубе юных авиаторов при Институте инженеров гражданской авиации, в котором такие были первоклассные вокально-инструментальные ансамбли. Они действительно были первоклассными. И я как на духу и вот под любой присягой могу присягнуть, что, например, версия песни, ну пусть, хорошо, Beatles, ладно, бог с ним, Here, There and Everywhere, которую я услышал в исполнении нашей группы, «Крылья», по-моему, это было гораздо более и музыкально, и утонченно, и точнее сыграно, чем в оригинале. Я это сейчас точно помню. Невероятно, изумительно прекрасное исполнение с душой, со всеми делами и с, в общем, хорошим звучанием таким на тот момент. Естественно, что все это оставляло соответствующее впечатление и желание соответствовать. Ну и так получилось, что после 9 класса я попал в студенческий строительный отряд Института гражданской авиации. С ними съездил, как тогда говорили, на Большую Целину, Казахстан, на заработки. И вот там была действительно настоящая школа, потому что там надо было уже играть в нашем ансамбле. А для этого надо было уже все правильно делать, надо было уметь играть на электрогитаре. Я играл ритм-секцию, иногда в некоторых песнях там пытался что-то солировать такое невразумительное, но как-то что-то получалось. А к этому моменту, учась в школе, определенным образом я получал возможность где-то у кого-то добывать и тексты, а это было очень важно, в эпоху Формазона, когда люди пели что-то такое, как бы по-английски. А я получал оригинальные тексты и Beatles. Причем я получил весь сборник текстов Beatles. Более 150 песен. И я их всех выучил наизусть. И знал, как они играются, знал все аккорды и все остальное. Вот к этому моменту. Я знал многие песни группы Slade. Я знал многое из Deep Purple, из других групп. Поэтому, когда я влился в этот наш ансамбль студенческого строительного отряда, в общем, как-то оказался такой находкой. И мы хорошо, так помягче сказать, на этом имели определенные гешефты. Нас приглашали в разные места. Это было здорово. Для меня главным моментом было только одно. Я мог играть то, что мне тогда очень нравилось, и получать опыт участия в конкретном музицировании уже на таком относительно серьезном уровне, который стал реальным фундаментом уже в искусстве овладения этим ремеслом. А это именно искусство. Вход в ремесло должен быть правильным. Идеальный вариант, если есть учителя, наставники и так далее. Мне их не было, мне приходилось на ощупь двигаться. И именно используя какие-то свои способы, какие-то наработки, ну, может быть, из прошлых жизней, я так допущу.
Мне, кстати, тоже идет, что это прошлой жизни.
Наверное. Во всяком случае, так просто в одном воплощении у человека музыкальный слух не появится. Это любой психофизиолог скажет. Далее все, учеба в институте. А это сплошные, если будем говорить о творческой части, вечера художественной самодеятельности. Осенью какая-нибудь красная гвоздика, вечер интернациональной песни, весной шикарный, мощный фестиваль «Весна» институтский. И это непрерывная череда подготовка, работа, подготовка, работа. И наработка всего этого дела. И самое важное, ну, лично для меня, это возможность быстро пройти этап, неизбежный у всех. Я рискую так говорить, но, наверное, все-таки это так. У всех это звездная болезнь. Она выражается по-разному. Ни одному человеку не может быть неприятно внимание к его творчеству. Но есть люди, которые стесняются уже до клинических проявлений, а некоторые просто превращаются в вампиров, которые уже без этого жить не могут. Поэтому, когда ты выступаешь перед аудиторией минимум в 5000 человек, а финальные вечера, такие сборная солянка после нашего фестиваля «Весна» всегда были в спортивном манеже в городе Риге, и туда набивалось огромное количество людей, и далеко не только представитель нашего института, там и весь город там был. То есть, когда ты выходишь на такую сцену, ты должен быть в форме, и ты не должен ни стушеваться, ни испугаться, ни еще что-нибудь, и не превратиться в самолюбованщика какого-нибудь. А когда это работает постоянно, вот этот закончился этап, следующий тут же следует. Тебе некогда вообще думать, как ты там кем ты себя видишь, не видишь и прочее. Это непрерывная работа в творчестве. И вот я уже почти дошел до этой истории про ту самую песню. Эта история началась как раз не в конце моей творческой жизни в институте, а в самом начале. И началась еще, по-моему, это было до моего поступления в институт. Советский Союз приехал. Клифф Ричард. Это было что-то. Кстати, только после того, как Союз перестал существовать, когда я начал общаться с этими
звездами.
Да, и причем напрямую и довольно так нормально, активно. Только тогда до меня дошло, а что вообще это было? Это, конечно, было менее громоподобно, чем если бы Битлз выступили действительно, как они планировали. Была такая идея в Советском Союзе. Но приехал Клифф Ричард, и он выступал тогда в Ленинграде. По-моему, в Москве у него тоже были концерты. И вот по его похождениям в Ленинграде был снят такой музыкально-документальный короткий фильм, в котором он спел, ну это клип был снят, он спел песню, которая меня пронзила насквозь. Вот сверху донизу, снизу доверху и во всех направлениях. Я к тому времени уже достаточно прилично знал английский и в школе учился довольно нормально. И, ну, были предрасположенности к этому. Поэтому я сразу, как говорили, въехал в текст. Я не услышал там то, что гораздо позже до меня дошло. Но вот эта мелодика и чистейшие, светлейшие, такие невероятно человечные какие-то образы, картины, которые в ней, они меня наполнили и понесли. К тому моменту у меня уже был заработанный на свои собственные деньги в том самом строительном отряде магнитофон, и я эту песню успел записать. И гонял ей, в общем, я записал все, что тогда звучало в этом фильме, там были другие песни, очень красивые, такие балладного типа, и я их тоже пел, когда уже поступил в Институт гражданской авиации. Но вот эта песня, и я очень долгое время, я всегда до начала 2000-х всегда думал, что авторство – это Клифф Ричард. Только автор, я думал, так и может спеть. Был такой момент, я даже, по-моему, письмо ему написал в советское время на деревню дедушки.
Я написал
на радио BBC.
А.
Это еще лучше. В советское время. Еще интереснее. И там была тоже какая-то смешная история со всем этим делом. Я же в Институте гражданской авиации, таком полувоенном, письма пишу и так далее. Там всякое было у нас. Но мне это на тормозах спустилось. И она вошла в мой репертуар как number one просто. И где я ее только не пел. И с чем только она у меня не связана, с какими только историями. Это просто отдельную книгу можно написать. Песня в моей жизни, вот одна песня, сколько с ней всего связано. И разного, от такого удивительно смешного, когда под эту песню заснула маленькая девочка, которая неделю не давала спать маме, а мама была моим преподавателем по английскому, и она никак не могла мне очень важные для меня нюансы в понимании разговорного английского, американского английского. Да. И меня это все изводило, и я ей в конце концов спросил, в чем дело, ну почему вот мы назначаем, а вы не приходите? Она говорит, спать не могу, дочка. Я говорю, первое, что мне тогда пришло в голову, я могу ей сыграть. А опыт у меня уже был, потому что я играя на гитаре усыплял своих племянниц, дочек моего родного брата. Это у меня получалось просто мгновенно. В общем, это получилось, и благодаря этому я получил дополнительные знания в нужной мне области, которые потом очень пригодились. А были ситуации другого масштаба. Это когда в 1979 году, после получения первой премии на латвийском телевизионном конкурсе, у нас такой конкурс «Quo proti», то есть «Что ты умеешь?» Перевод на русский. Это там отдельная была история, такая тоже трагикомичная, но после нее я попал в состав латвийской делегации в Грузию. Латвийская культурная делегация, Латвийская ССР в Грузии. Я там был единственный, представлявший русскую творческую самодеятельность республики. И вот там, когда я эту песню пел, с грузинами что-то происходило. Что-то посреди них происходило. Там были слезы, там были какие-то невероятные реакции. А потом, ну и бурные аплодисменты. Именно после этой песни, в моем исполнении. И все это, в конце концов, привело к тому, что в 2011 году, когда у меня был очень сложный период в жизни, все говорило к тому, что я уже после 2009, когда трое суток меня тут не было, что вот в этот раз я уйду окончательно. Ну, была такая ситуация. И те, с кем я общался, мне предложили. То есть я всех честно предупредил: ребята, вот всякое может получиться. Мне сказали: слушай, вот ты уйдешь, а после тебя ничего не останется. Давай запишем тебя на домашней студии. Что получится, то получится. Бог с ним, ладно, собрал все силы и что-то там спел, записали, получился вот такой трек. И я уж не помню, каким образом, но что-то такое на простейшей примитивной программе для слайд-шоу я подобрал какие-то картинки, более или менее совпадающие с текстом, в котором я уже услышал самое главное. Я услышал там обращение вот туда. Оно там есть в тексте. При том, что сама песня посвящена дочери, как я думал тогда. В общем, ребенку автора. И я ее поместил в таком виде на уже работавший к тому времени канал «Астралионика». И пошли отзывы, довольно позитивные. Какая-то американская христианская община попросила у меня разрешения использовать эту песню для их богослужений. Вот это было для меня удивительно. Ну, ради бога, no problem. И вдруг появляется комментарий с весьма похвальным таким определением в мой адрес. Весьма. И подпись. Джон Доусон Рид. Кто такой? Я открываю Википедию. Опа! Мне написал автор песни. Ну, естественно, я пишу ему встречный ответ. И так завязалась переписка. Мы начали переписываться.
Удивительно, как он смог на просторах интернета это разыскать.
А дело вот в чем. Оказывается, на просторах интернета и Ютуба эта песня присутствовала только в двух экземплярах исполнения: Клифф Ричард и мой вариант. Причем мой вариант ему понравился больше. Он сам об этом написал. Его собственного варианта видео еще не было. Он открыл свой канал позже. Вот такая вот интересная история. В конце концов, это привело к тому, что создалась некая ситуация, ну, относительно недавно, несколько лет назад, когда мне было предложено сделать профессиональный клип с профессиональной съемкой на эту песню в этом варианте исполнения с этой записью. И Я сразу понял, что если это делать профессионально, надо что-то делать со звуком. Надо его причесать, надо его облагородить, туда нужно добавить некоторые другие партии, клавишные обязательно, и распределить их правильно каким-нибудь образом, ну, более или менее профессионально. Я начал с того, что я попросил разрешения у Джона сделать на его песню клип. И тут же спросил, а Клифф спрашивал разрешение? Джон написал, неа. Его агенты меня поставили перед фактом. Ну, и, мол, я и не сопротивлялся, чтобы вроде этого. Хорошо, я, значит, жду. Он пишет, да, я даю официальное разрешение снять этот клип, сделать мне, и я прошу быть первым зрителем. В общем, удалось что-то, что я категорически не могу назвать действительно хорошей, классной версией исполнения этой песни, на которой я мог бы быть способен сегодня. Но у меня тогда не было ничего другого. Вот та старая фонограмма, которую мы записали в такой домашней студии, и более или менее нечто такое облагороженное клавишами. Я считаю, что Дима Евсиков, человек, который мне помогал все это делать и помогает до сих пор, потрясающий человек, он сам музыкант, играет удивительнейшую этническую музыку и многое другое. Кстати, учился в Институте гражданской авиации. Да, то есть вот эти партии клавишных – это его рук дело. И окончательное сведение. Там и голос местами, ну, не туда, в общем-то. Но в целом получилось что-то интересное. Другой вопрос, какой ценой? Потому что когда мы договаривались с человеком с камерой, были одни обстоятельства погодные, когда можно было легко и свободно снимать любых обстоятельств, как мне казалось. А он все тянул, тянул, и вдруг говорит, давай, сегодня можно. Ну, хорошо, я сегодня это вот начал дуть ветер. А что такое ветер в нашем Приморье? Я же у моря живу. И он сказал, надо где-нибудь поближе к морю. Я говорю, ты хорошо подумал? Дует-то нормально. Хорошо подумал, говорит, хорошо. Есть отличное место. Отличное место оказалось отличным, потому что это было просто рядом с тем местом, где он спал в этот момент. Просто поближе. Ну ладно, бог с ним. Приезжаю туда, ветер начинает дуть еще сильнее, уже начинает не солнце светить, а облака. Уже холодеет, так это основательно. Готовится дождик. Кажется, дождь собирается. И он меня ведет на, в общем-то, любимое мной место. Оно рядом с тем местоположением, с которым я сейчас общаюсь. Это такая каменная коса, обозначающая выход русла реки в море. И там в конце маяк стоит. В общем, красиво, живописно. Но ветер начал дуть еще сильнее. И самое неприятное даже не это, хотя меня периодически просто сдувало. И как я там на ногах удержался с гитарой при парусности моего одеяния, это большая загадка. Меня реально сдувало. Просто вот. Ну, когда скорость ветра за 28, примерно 30 метров в секунду, это ощущается. И когда брызги от моря шлепают тебе просто в лоб. Печально было другое. Он забыл зарядить свой бумбокс, в котором должна была играть фонограмма, чтобы я в нее попадал. Поэтому я все пел только на слух, по памяти. И ритм вынужден был держать в голове. Поэтому те, кто будут смотреть, может быть, когда-нибудь этот клип, но не видишь, там мало мест, где у меня все идеально совпадает. Уж как мог старался. В общем, трудно даются шедевры, как сказал один бывший рок-музыкант, с которым я тоже знаком. Довольно крупный. Все закончилось мирно, я даже не заболел. сделали мы этот клип в очень хорошем качестве. Я его послал Джону. И проходит 3-4 дня, он молчит. Ну, думаю, опростоволосился. И тут он мне и на почту, и на Facebook одновременно пишет. Well done, great job. В общем, пошли такие там эпитеты. И оказывается, все эти 3-4 дня он показывал этот клип не просто своим друзьям каким-то там, ну, много друзей у человека, у которого колоссальное наследие в этом направлении в музыке. Кстати, очень близко мне. Это фолк-сонг. Причем тех времен, 70-е годы, когда каждый человек в этом жанре, когда он на весь мир прославился, все, это мегазвезда просто. Он может забыть, что такое обычная работа. И он это показывал именно своим друзьям-продюсерам, промоутером, зубром, которые с ним с тех времен работали, которые с Крисом Дебургом работали. Оказалось, Крис Дебург дружок Джона и даже подпевал ему в одной из песен на одном из самых первых его дисков, который стал всемирно знаменитым, после которого он действительно стал мегазвездой. В общем, мы начали общаться. Джон меня с ними познакомил. Через них я вышел на все это сообщество, скажем так. То есть это люди, которые занимаются реально очень серьезным музыкальным бизнесом. И занимаются они с конца 60-х годов. И занимаются до сих пор. Такие дедушки этого жанра. Ну и вот мы с Джоном так до сих пор и замечательным образом общаемся. Он мне присылает свои новые работы. Я смотрю, как он реагирует на музыку, которую я публикую на нашем канале. Ну, ему нравится все. Он даже завел себе за привычку. У него большой дом в Англии и во Франции у него есть тоже большой дом там, с виноградниками, с какими-то, что-то типа шато или, в общем, живет он там. Да, и у него хорошая аппаратура, он просто подсоединяет свой смартфон и через него, через большие колонки воспроизводит музыку, которая иногда через меня приходит. И его жена уже мгновенно, безошибочно узнает, когда звучит моя музыка. Ей это тоже очень нравится. И как-то в прошлом году меня приглашали во Францию, но что у нас тут творилось, вот, не срослось. Не отведал я его винограда.
Еще не вечер, я уверена, что отведаешь.
Вечер, да, но вот в этот Новый год он позвонил мне напрямую на Facebook, и прямо, когда у них там была полночь, вот мы с ним поприветствовались, ура-ура, отметились на этот Новый год. Впервые вот таким образом, это, конечно, было приятно.
Ну, что то есть еще получилось, здесь? Что вы так вот прям сдружились, вы прям как друзья такие настоящие,
я
да?
Я тебе все рассказал. Получилось так, что наконец-то я смог увидеть, как он сам исполнил когда-то эту песню. И меня это второй раз пронзило, потому что он есть этот видеоролик «Such is the mystery». На его канале два вот этих клипом, это живое выступление. Впервые тогда использовалась подзвучка оркестровая, но играл он вживую. И вот когда он исполнял эту песню, там на заднике показывалась кинопленка, где он со своим ребенком. И он поет вживую. А вторая песня – это та самая, которая вывела его на вершину музыкального Олимпа, которая потом Нина Москури спела. Прекрасная французская певица греческого происхождения по-французски. И многие его песни потом начали исполнять уже очень крупные музыканты. Что-то такое случилось, и я вдруг почувствовал, что просится песня. Песня, посвященная песне в моей жизни. Я, по-моему, уже говорил, что еще в школе я начал писать песни свои на английском языке. Ну, такого слабенького уровня. Потом в институте это уже приобрело немножко более высокий уровень, отнюдь не профессиональный. А здесь что-то такое задрожало, и я услышал вот то, что было тогда в институте. Я просто начал в себя слушаться, и просто пошел текст. Я записал там 5 или 6 куплетов, причем таких, наполненных большим смыслом. Стихотворение, не песня, а стихотворение на английском. Я тоже писал, у меня есть целая рубрика стихов на английском. Там, на философские темы, на религиозные темы. А тут пошла просто песня. И то, что это песня, я услышал тогда, когда я поставил точку в тексте. Сразу пришла музыка. Я записал эту песню и послал Джону. И приписал: эта песня посвящается твоей песне в моей судьбе. Он ответил мгновенно. В общем, растроган, это мягко выражаясь. В общем, вот такое дело. После этого очень короткое время прошло. Я написал просто стихотворение, посвященное Джону конкретно. И послал ему. Он мне задает вопрос: ты не против, если твоя песня и твое стихотворение будут помещены на страницу на моем сайте? И тут я подумал. Я просто задался вопросом: а вообще такие случаи были? Один человек, который очень хорошо знает, как это все работает, и я потом с одним из друзей Джона тоже общался, говорю: вообще такое бывает? Он говорит: не-а, не знаю. В общем, мне все равно, есть такие прецеденты, нет таких, но информация обо мне, о моей дружбе с Джоном, с его творчеством, песня в моем исполнении в виде такого видеоклипа, очень простого, с 3-4 кадрами, стоит на его сайте, на странице, которая посвящена новостям и информации о том, что происходит в музыкальном мире вокруг его творчества. И песня, и мое стихотворение ему посвящаются. Вот такая история.
Ты не смотрел вообще, у тебя есть такая возможность посмотреть, что, какое у вас взаимодействие было в прошлых жизнях? У меня ощущение, что у вас там не по одной жизни как-то очень вы плотно взаимодействовали. Очень плотно.
Я честно хочу сказать, что я не думал даже в этом направлении.
А то, у меня что... прямо сейчас вот идет, что вы вот это все из прошлой жизни. У меня прям вот четкое ощущение.
Это очень может быть. Но, знаешь, тот самый случай, когда меня это совершенно не волнует. Меня настолько...
Как родные души, что ли? Вот да, я не могу понять, родная душа, вот как ты услышал, у тебя прям сразу отклик.
Да, вот тот самый. Я ведь услышал его через Клиффа Ричарда. Кстати, я считаю, что Клифф исполнил эту песню просто, просто прекрасно. И в том клипе, который был снят советским телевидением, где он красиво ее подал, красиво. Есть видео, где он вживую поет на концерте эту песню. Просто фантастически замечательно. Чем-то это гораздо лучше даже, чем студийная версия. Но почему-то Джону моя версия показалась ему ближе.
Ну, потому что я, знаешь, что думаю? Вот ты же эту запись делал, ты не знал, выживешь ты или нет. Это как бы было послание твое этому миру, потому что, может быть, ты уже все, может быть, ты уже переход сделаешь. И ты, наверное, он, может быть, вот эти вибрации учуял.
Ты знаешь, все это может быть. Все это может быть. Но он отозвался на музыкальную компоненту того, что он услышал. И он подчеркнул, что ему понравилось, как это сделано. Да? Потом уже Я ему и эту историю рассказал, как это все, в каких условиях записывалось. Когда ты стоишь, у тебя земля под ногами качается.
Когда непонятно, следующее мгновение оно будет или нет, да?
А, между прочим, был такой, он так продлился, этот период, совсем некомфортный, мягко выражаясь. И был момент, когда я пел несколько песен и играл свои инструментальные посвящения еще одному великому человеку в моей жизни от музыки. И на съемке видеокамера, она просто видит, что у меня изображение расплывается. То есть я вот вроде как стою, а тут же человек такой...
Расфокусировка.
Расфокусировка, то есть объект уходит, как говорят иногда киношники. То есть это все было реально, я ничего там не придумывал. Ну а как человек все-таки близкий еще и к медицине, я понимал, что со мной происходит. Так вот, еще одна очень большая история. А, последний штришок, я извиняюсь, довольно забавный. Этот клип с исполнением песни «Such is the Mystery» стоял на моем канале до прошлого года. И все было нормально. А вот в конце прошлого года YouTube мне выставил
Нарушение авторских прав?
нарушение авторских прав за исполнение этой песни. Я Джону написал, говорю, вот такой казус. А он написал, я ничего с этими идиотами сделать не могу. То есть, вот такая ситуация. Примерно такая же ситуация, в конце концов, вышла и с исполнением инструментальной композиции человека, который мне очень близок, и фотография которого находится за моей спиной. Человек, с которым мы не просто знакомы как-то так поверхностно, но дружим, и который хранит мой подарок ему с надписью «The living treasure of the world». Это именной приз ему от моего сердца. То есть живое сокровище мира. Такой приз я сам взял и учинил, и на кристалле, потрясающе красивым, это все выгравировано и с его изображением. Он-то хранит у себя на каминной полке в его доме в Америке. Но дело не в этом. Он велик во всех смыслах и вне зависимости от того, кто и что ему дарит. Но получилось так, что сначала я его услышал, это было в 90-х годах, и невероятно потрясен был тем, что то, что я услышал, игра гитариста, я думал, что играет как минимум два человека, оказалось один. И потом уже в 2000-х снова я вышел на эту музыку, и тут уже в полный рост встало имя Томми Эммануэля. Это действительно человек, находящийся во многих смыслах на верхней ступеньки пьедестала, если угодно, почета в иерархии гитаристов, исполняющих музыку, как говорят, пальцами, то есть fingerstyle. А он играет именно пальцами, не ногтями. Вот я играю ногтями, а он пальцами по струнам работает. Это отдельная история великого человека, который сделал себя сам через каторжный труд над огранкой своего природного кристалла в виде врожденного таланта. Это именно каторжный труд. И он оценен по достоинству. Я не буду говорить, какие у него регалии музыкальные. Но получить CGP, Certified Guitar Player, это, в общем-то, титул, который был учрежден самым-самым-самым патриархом такого стиля игры Четом Аткинсом, а Томми был любимым его и учеником, и последователем, и даже целое направление развил такое в этой музыке почитание, памяти Чета Аткинса. Поэтому, когда о нем говорю, мне хочется говорить только в высших категориях об этом человеке, с которым мне посчастливилось быть знакомым лично и подружиться по-настоящему. И тот тоже, я не буду сейчас долго об этой истории говорить, она изобилует разными нюансами, забавными, какими-то такими полумистическими. Когда-нибудь, может быть, расскажу. Но и здесь был такой же интересный момент. Когда я впервые увидел его живое выступление, это было в Таллине, у меня с собой была видеокамера. И я совершенно не знал, что на его концерте нельзя его снимать на видео. Вот как на духу признаюсь, я не знал. И начался концерт, он вышел такой в строгом костюме. Его, очевидно, предупредили, что это такая скандинавско-балтийская сдержанная публика, надо быть в таком наряде. Он вышел и сыграл сразу из-за кулис, начал играть одну из моих самых любимых композиций «Since We Met». У него есть композиция, которую он посвятил своей бывшей супруге, которую сочинил в такси, уезжая от нее уже навсегда. Вот такая романтическая история. И эта мелодия очень красивая. И в ней вот это, такое великое, сердечное, благое послание человеку, с которым он прожил какую-то часть жизни, которая подарила ему дочь. Вот он выходит с этой... Это песня без слов. И я просто чуть не выронил эту камеру, мгновенно собрался, начал снимать. Завершил съемку, и тут почувствовал по плечу такое довольно увесистое похлопывание. Я смотрю, а там стоит такой большой-большой-большой человек, и мне говорит: «No». Все, я не снимал больше. Если бы ты знал, как я дрожал над этой камерой, пока мы ехали обратно. Потому что камера пленочная. В общем, я приехал, перевел это все в цифру, посмотрел, получилось. И тут же поставил, значит, на YouTube. Это было в 2010 году. И тоже все было очень здорово. До 2019, когда YouTube мне выставляет нарушение авторских прав. Но самое веселое было не это, а то, что в 2011, когда уже был новый этап развития моих отношений с Томми, он именно этот мой клип поместил на свою страницу в качестве музыкального клипа, открывающего его страницу, которую он тогда только открыл. Вот такой был удивительный, интересный момент. И пришлось, конечно, предпринимать неприятное действие. Теперь этот клип не присутствует на моем канале, он у меня в музыкальном архиве. Может быть, я поставлю его на канал «Астралионика 2». Кстати, вот мне сейчас только пришло в голову, потому что на этом канале клип на песню «Such is the Mystery» Джона Доусона Рида, он там стоит. Там этот канал не боится никаких всех этих банов и всего остального. Это не важно. Вот такие интересные истории. А мои личные знакомства и дружба с музыкантами мирового уровня – это тоже большая и интересная история, в которой мне очень-очень помогла моя приятельница, человек с очень большим талантом организовывать такие мероприятия, концерты, делать что-то очень хорошее для людей. Ну, ее зовут Инесса. Так вот я скажу. Те, кто знают, они знают. И благодаря дружбе с ней и творческому взаимодействию, кстати, не только музыкальному, но и в строительстве, как-то так, кое-что сумели вместе сделать, в реальном строительстве там, домов. Но что касается возможности познакомиться с этими выдающимися людьми, она действительно очень сильно мне помогла. У меня были другие знакомства со времени моих разъездов по Европе, но это было в других обстоятельствах. А когда тебе предоставляют возможность поговорить с музыкантом до концерта или сразу после концерта в такой непринужденной обстановке, это не пресловутая after party, а backstage какой-нибудь или совместный session backstage. Это совсем другое. Это взаимодействие в музыкальном плане в абсолютно непринужденной обстановке, в которой вообще все возможно. Я не буду сегодня рассказывать подробно обо всех. Я просто могу назвать сходу. Это те, с кем я не просто подружился, но те, кто из моих рук получили приз с таким же названием, как у Томми. У него просто огромный кристалл такого нежно-фиолетового цвета, очень красивый. А у остальных чуть поменьше и тоже разноцветного. И тоже с соответствующей надписью и гравировкой, в которой безошибочно узнается хозяин этого приза. The living treasure of the world. Живое сокровище мира. Ну, Джесси Кук, например. Есть такой гитарист, который основал фактически собственное такое течение в гитарной музыке. Мне очень нравится музыка, разная, любая. Она немножко не в моем стиле. Для меня иногда слишком живая, но он потрясающе музыкален и, конечно, удивительный человек. Очень тонкий, очень мягкий, очень остро чувствующий этот мир. И вот через себя он это проводит в таких вибрациях. Есть человек, который, когда он тоже организовал свое течение тоже в гитарной музыке, Nuevo Flamenco. Это Отмар Либерт, которого я очень-очень уважал, мне очень нравилось его творчество, пока мы с ним не познакомились, когда я еще и узнал, что он духовный человек, что он просто еще и носит духовный сан, такой титул, и ведет себя соответствующим образом, правильно ведет себя. Я думаю, что людям будет очень интересно посмотреть, что он играет. Это не просто технарь, он вдумывается в каждый звук, который через него приходит в мир, и он наполняет его особой философией. Есть музыкант, чье имя до обидного неизвестно в нашем мире, но чью гитарную партию, по-моему, знают все. По крайней мере, в одной песне Стинга. А он сыграл много таких партий в песнях Стинга. The Shape of My Heart. Доминик Миллер. Это человек из фамилии Миллер. Это знаменитейшее музыкальное имя. И у него тоже свой особый музыкальный стиль. Безошибочно узнаваемый, но вот у Стинга он играет то, что знают и очень любят во всем мире. Его такие особые гитарные партии. Повторяю, во многих его супер-хитах мирового уровня. Конечно же, лидер, гитарист замечательной группы, которая играет такой странный вариант soft джаз и регги. Они тоже были основателями этого направления. Это группа Acoustic Alchemy. Это был дуэт в начале, но после трагической смерти одного из этих музыкантов, Грег Кармайкл, я о нем сейчас говорю, он организовал такой более-менее постоянный состав, и вот с ним я тоже в очень хороших отношениях, ну и с ребятами, с его тоже знаком. Они играют очень интересную такую, как говорят, вкусную музыку, такую наполненную вот этой огненной энергией Ямайки, и в то же время в этом современные такие приятные, комфортные музыкальные комбинации soft fusion jazz. Так вот сходу, наверное, достаточно пока о тех, с кем я, как говорят, в прямом контакте. Есть те, с кем в непрямом, в периодическом, эпизодическом, но бывают разные виды взаимодействия. И каждый из них дает возможность привнести вот в свое какое-то собственное музыкальное пространство какие-то нюансы, какие-то искринки чего-то еще. Иногда это даже проявляется четко, явно. У меня есть несколько музыкальных посвящений Томми Эммануэлю. Вот прямо так там и написано, что посвящается ему. Забавно было то, что когда мы с ним впервые познакомились уже в Риге, на концерте в нашем холле большом, и я сыграл ему вживую посвящение ему, я начал играть, у него глаза вот так открываются, «It's you!» То есть он, оказывается, его уже слышал, и когда он увидел, кто играет, то есть, в общем, мы задружились тогда еще более активно. И у меня есть композиция, я ее назвал «Since we met, I got the answer». Такое комплексное название. У него есть композиция «Questions», «Вопросы». И вот эта композиция «Since we met», с того времени, когда мы повстречались. Я объединил несколько элементов из этих тем в свою тему, как-то сплавил их, и получилось вот такое нечто. И то мне очень понравилось, эта версия. Я точно знаю, что ну, такой был у них между собойчик. И не он сам, но человек, с которым он хорошо знаком давно, и с которым я знаком, он мне написал, что было очень приятно это слушать на хорошей аппаратуре в том зале, где они были. Там какой-то фестиваль был, что-то такое. Так вот, YouTube зарубил мне эту мою композицию, потому что уловил в ней какие-то там ноты. Хотя, ну, я написал на основе там, и посвящается Томми. Вот такие чудеса у нас в этой замечательной музыкальной трубе бывают.
Да, там много всего интересного. Я тоже по поводу этих авторских прав музыкальных тоже очень много могу рассказать. Таких просто уникальных историй. Я, допустим, вот гимн России. Один раз я была на выступлении детского хора сводного, там тысячи детей выступали. Вот я думаю, сейчас-ка я запилю этот гимн у себя на канале. Так там семь было претендентов на авторские права. Хор Александрова. И кого там только не было. Семь на гимн России.
А зато теперь ты знаешь, что их семь, правильно? Вот.
Ну, я так думаю, в данный момент, наверное, их уже, может быть, 17, я так думаю.
Ну да. Один с Сошкой, семеро с Ложкой.
Да, ну, и там очень много историй. У меня, вот, допустим, есть музыкант, рэпер знакомый, да, 8 лет назад. Он сделал клип, написал сам музыку, написал текст, и я год назад опубликовала вот этот его клип, он у него был на его странице, но у него такая страница была не, ну, не популярная, там очень мало подписчиков, вот, и там вот такая тема была, там ла-ла-ла, такая, ну, как бы политическая, ну, и что, мы обнаруживаем, что на этот клип авторские права, я говорю, ты вот это вот знаешь, он говорит, нет, первый раз вижу. То есть вот так я понимаю, что ушлые люди видят, когда бесхозный музыкальный продукт, они его под себя подминают и просто получают за это деньги. Вот и все. Там индустрия целая.
Совершенно верно. Там давно уже выстроилась эта вся индустрия. Причем она, как мне рассказал один очень знающий человек, выпускники нашего Международного института гражданской авиации есть много где. Так, аккуратно скажу. Вот этот человек мне сказал, ты не представляешь себе, во-первых, масштаб этой музыкальной сетевой мафии, и ты не представляешь себе, на каком уровне это все состыковано с... Сейчас я должен выбрать слово. С рулевыми трубы.
Все так и есть.
Так что мы в такие времена живем.
Да.
Я очень надеюсь, Марина, что будут другие времена, и пусть то, что мы с тобой сегодня записываем этот разговор, пусть это будет микроскопической, но все-таки капелькой вот в ту чашу долготерпения, которая выльется таким нормальным влиянием правильным на этот мир. И все изменится в лучшую сторону. Вот так.
Структурируем этот мир.
Да, в правильную сторону. Очень желательно, согласно закону золотого сечения. Горячо, мной любимому.
Да. Мне тоже очень, кстати, он нравится. Ну что, я тебе очень благодарна за то, что ты еще раз нашел возможность так в скором времени, так удивительно. Видишь, как все складывается.
Да, вот так планируешь себе, планируешь все, как...
Еще, смотри, заценила, как у нас это с тобой, это вот у тебя рубашечка, у меня там фон, и цвет такой прямо это совпадение получилось, так интересненько.
Да, ну, дело в том, что такие рубашки, они у нас хороши именно в таком цвете, я их подбираю именно потому, что тут уже как ученый. Вот такую погоду, как у нас сейчас, летом, а у нас такая погода уже лет 12. Я имею в виду под погодой, это тип излучения солнца. Другие обстоятельства, при которых именно такой цвет позволяет отражать максимум вот всего этого. Даже белая рубашка так это не отражает.
Ну, плюс... Я как удивительно считала.
Вот. Плюс, конечно, особая ткань, которую... Я имею ну, только этого цвета. У нас есть мастерская в Риге, которая делает рубашки из этой ткани, и там есть только этот цвет. И когда я туда пришел заказывать, они так обиженно и виновато. Ну, у нас вот только... Я говорю, замечательно. Да, мы вам одну рубашку бесплатно еще сошьем.
Это шили. Заказ оказывается, да?
Да.
Так мило. Ну,
просто... Когда ты себя формируешь по определенным законам, не всегда рубашки тебе все подходят. Приходится их или потом перешивать, что бывает гораздо хуже. Да проще и дешевле сшить сразу, как полагается.
Потрясающе. Ну и ткань, я так поняла, натуральная, да?
Она натуральная и с особыми волокнами, которые тоже обладают определенными свойствами.
Фантастика. Ну, здорово, что у тебя есть такая возможность заказывать такие чудо-рубашки.
Да, пока есть, и за это слава нашему создателю. Он там всем распоряжается, а мы здесь должны быть просто разумными и понимающими, и правильно себя ведущими использователями тех благ, которые нам посылаются от него и через величайшую распорядительницу всей материальности, великую владычицу Вселенной, Матерь Мира. Вот так это должно восприниматься.
Так это и воспринимается, да. Ну что, я тебя обнимаю. Благодарю за эфир.
Спасибо за терпение, за внимание и за очень приятную атмосферу взаимодействия. Это действительно очень здорово в наше время.
Пока-пока.
Счастливо.